Мы Господу очень-очень благодарны за то, что Он производит во многих, не только здесь, но по всему миру. Печальны мы обо всех, которые без Господа переходят в вечность. И я вспоминаю там о последнем воскресенье в Цюрихе, когда одна бабушка принесла молитвенную просьбу за свою 19-летнюю внучку. Внучка уже находилась в коме в возрасте 19 лет, неисцелимая болезнь, которую не всегда надо называть по имени, но эта бабушка, она была в отчаянии, и она попросила: «Пожалуйста, хотя бы, по крайней мере, чтобы она не была потеряна. И если даже она будет за брата домой, то только чтобы она была спасена». И теперь поступил звонок, то, что она в мире ушла домой. И за это мы тоже Богу благодарны. По мне было бы лучше, если бы мы пошли туда и помолились за нее. Но мать, собственная мать, она запретила это, чтобы какой-нибудь верующий приходил. И такие вещи, они нас очень расстраивают. Особенно тогда, когда мы подумаем о вечности, где действительно ничего нельзя больше исправить. Как человек умирает, так он и явится перед судом. И так как он живет, так он и умирает. Кто живет без Бога, тот и умрет без Него. Эту мысль даже нельзя дальше преследовать, потому что она просто ужасна. Чтобы только о ней подумать. То, что люди навсегда отделены будут от Бога. Мы Господу тоже благодарны за все прекрасные свидетельства, за то, что Он производит, за всех тех, которые готовы принимать Слово. И потом я хочу передать приветы из Румынии, и именно ко всем. Потом я слышал то, что целое число людей хотят креститься. И тоже за это мы Богу благодарны. Это напоминает мне о том, то, что наша драгоценная сестра из Орландо некоторым и тоже мне сегодня утром уже рассказывала. Она сидит от вас слева, а от меня справа, почти что сзади, с седой головой. И это уже больше 30 лет прошло, как она видела мощное дерево, как бы дерево жизни. Но оно было огорожено забором. И приходили люди с разными цветами кож и из всех направлений, и перелазили через этот забор. И каждый брал веточку с этого дерева, и веточки становились флагами, и каким-то образом что-то начинало происходить необъяснимое. И я сказал: для меня это очень ясно. Бог вызывает из всех языков, народов и наций, из всех цветов кожи и рас. Мы имеем все только одного Творца, и это есть живой Бог. И живой Бог, Он открыл Себя в Иисусе Христе, нашем Господе. И все, которые когда-нибудь будут во славе, они являются плодом того, то, что на Голгофе произошло. Это не какой-то сакральный акт или священный акт, или не какой-то поп, который там что-то делает, об этом не идет речь. Но речь идет о том, то, что Бог во Христе на Голгофе произвел. Бог был во Христе и примирил с собою мир. Я хочу коротко подойти к тому, то, что нам автор песни сказал в 307-й песне в последних словах. «Я верю Богу». Замечаете вы эту разницу? Не «я верю в Бога», «я верю Богу». Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. В Бога верят многие, и тоже дьявол, и трепещет. Но Бог ищет таких людей, которые будут ему верить, которые будут верить то, что он сказал, которые будут иметь страх с почтением перед его словом, как написано, те, которые трепещат при мыслях об его слове. «Я верю Богу». Является ли это твоим и моим свидетельством? Можем ли мы от сердца сказать «Я верю Богу»? И я хочу прочитать относительно к этому любимое место брата Бранхама из Евангелия Иоанна 5 главы, 24 стих. И вы тогда распознаете то, что и здесь не только говорится, написано о вере, но то, что речь идет о том, чтобы верить Богу. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истина, истина, я говорю вам, кто слышит Слово Мое и верит тому, кто послал Меня, тот имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь». Я хочу еще прочитать некоторые места из Писания, а потом мы должны подойти к библейскому крещению. Давайте начнем с Деяния апостолов, 3 главы. Деяния апостолов, 3 глава. Может быть, с той мыслью к драгоценному слову, которое мы в среду вечером читали из послания к римлянам. Может быть, я сейчас это еще тоже прочитаю. Деяния апостолов, 3 глава, 17 стиха. «Впрочем, братья, я знаю, что вы поступили так по незнанию, а также и ваши начальники. Но Бог таким образом исполнил то, что Он уже прежде возвестил через уста всех пророков, что помазанник Его будет страдать. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы простились грехи ваши». До этого места это драгоценное Слово Божье. Самое главное, у нас здесь идет речь о том, чтобы все доказать по Писанию, то, что Бог сейчас делает. Бог не делает вещи по воле человеческой, не по программе какого-то евангелиста, не по заключению Всемирного Совета Церквей. Бог все делает по совету Своей воли, который Он открыл Своим рабам и пророкам, и благо человеку, который сможет склониться под это и может вести себя в это дело, без того, чтобы иметь внутреннее противление, и чтобы благодарить Бога за это от сердца. Петр здесь излагает то, что то, что тогда было произошло, это было исполнение того, то, что Бог через уста пророков уже был заранее сказал. И именно то, что Христос будет страдать. И не только это, ведь было больше заранее сказано, то, что Он будет прославлен, и то, что Его страдания и смерть будет стоить, и то, что в тот день, который Он предназначил, будет находиться, явится множество перед Его престолом, без пятна и без порока, будет омыто в крови Агнца. Мы в среду вечером читали здесь слово из послания к римлянам, 15 главы. И я хочу особенным образом подчеркнуть 4 стих, с 4 по 6 стих. Таким образом, все, что было написано до времен, было написано нам к поучению, чтобы мы стойким терпением и утешением, которые дают святые Писания, крепко держались надежды. А Бог, от которого приходят стойкое терпение и утешение, да поможет вам иметь единомыслие между собою по примеру Христа Иисуса, чтобы вы единодушно, одними устами могли славить Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Брат Рус зачитывал прекрасное слово, чтобы мужи на всех местах поднимали ввысь святые руки, без гнева и без сомнения. Они должны поднимать свои руки к Богу ввысь, в небеса, в том ожидании, то, что Он милостиво на нас посмотрит вниз и нас благословит по великой Своей милости. То утешение, которое дает Писание, это ведь не какое-то человеческое утешение или какое-то проходящее. Это Божье пребывающее утешение по Слову Писания. «Утешьте, утешьте мой народ». Бог приготовил утешение своему народу во время исполнения библейского пророчества. Тогда ведь Симеон и другие ожидали утешения Израиля, и они это не делали напрасно. Час Божий всегда приходил, где происходило то, что Он обетовал. Так оно и сейчас будет. Бог привязан к Своему Слову. Наша проблема заключается в том, то, что мы становимся нетерпеливыми, потому что мы это время и час не знаем. Поэтому здесь написано это предупреждение. А Бог, от которого приходит стойкое терпение и утешение, да поможет вам иметь единомыслие между собою по примеру Христа Иисуса. Терпение необходимо вам, чтобы достигнуть обетования Божье. Давайте возвратимся к началу. Я верю Богу. Авраам верил Богу, и это вменилось ему в праведность. Когда пришел час исполнения обетования, то Он то, что Ему было обетовано, и то, что Он верил, Он это увидел исполненным собственными глазами. То же самое оно и будет с нами, семенем Авраама, в эти дни. Сначала мы являемся носителями Божьих обетований, а потом мы будем переведены и сопровождаемы этими обетованиями к осуществлению. И тогда радуется наше сердце, тогда восклицает наш дух в Боге, нашем Спасителе, за милость, которая нам досталась. Дайте мне прочитать у Павла то, что он изложил относительно этого из Деяния апостолов 13 главы. Деяния апостолов, 13 глава, с 26 стиха здесь написано: «Дорогие братья, сыновья рода Авраамова и все другие, находящиеся здесь и боящиеся Бога». Замечаете, о чем идет речь? Люди, которые не имеют Божий страх, они вообще даже не позволяют, чтобы Бог им что-то сказал. И если бы Он с ними начал говорить, тогда бы они бы имели все стремление, чтобы Ему противоречить. Божий страх — это есть начало Божьей мудрости. Божья милость и мудрость может в нас только тогда открыться, когда мы с Богом встречаемся в страхе с почтением, и когда мы Его Слово слушаем тем же самым образом. И боящиеся Бога, не иметь боязнь тревоги, но иметь страх с почтением перед Богом. К нам спасительное обетование изошло. Ибо жители Иерусалима и их начальники, правда, не узнали этого Иисуса. Однако своим осудительным приговором исполнили изречения пророков, которые читаются каждую субботу. Это был великий ужас, но то, что произошло, ведь было согласно слову. Это ведь уже было написано у пророка Даниила в 9 главе, 27 стихе, с 25 по 27 стих, то, что, не найдя в нем никакой вины, был осужден. И Исаия 53 главе написано: «Он взял наказание на себя». Он должен был осуждение взять на себя. Нам не надо обвинять ни Ирода, ни Каифу, ни Пилата, и также ни книжников. Мы можем благодарить Бога, то, что Писание исполнилось, и то, что мы были искуплены. И если даже путь идет с таким поношением, и если он даже был таким тернистым, и все же это произошло согласно Слову Божьему, как здесь написано, то, что осудительный приговор был приведен к осуществлению. Кто был осужден? Кто был отделен от Бога? Это были мы. Ведь все человечество было рождено в этот мир уже как отделенные от Бога. Должен был прийти один, в котором не имел никакого права ни сатана, ни грех и ни смерть, который за всех претерпел смерть и который вытянет жало смерти и победит смерть и преодолеет ад. И тем, которые были виновны, даст освобождение и потерянных спасет и грешникам простит ихние грехи. и дарует милости. 28 стих. И хотя они не нашли в нем вины, достойной смерти, но все же требовали у Пилата казни его. В заключении же, когда они исполнили все, что написано о нем в Писании. Замечаете вы, о чем идет речь? Это должно было так произойти. Это было Божьим спасительным планом. Мы не можем спрашивать, почему и для чего. Мы Богу так благодарны, то, что это произошло, то, что Иисус Христос, как Сын Божий, умер, чтобы привести к жизни новый Божий род, и именно, чтобы нас сделать сыновьями и дочерьми Божьими. И потом здесь написано дальше, то сняли его с креста и положили в могилу. Но Бог воскресил его из мертвых. И он многие дни являлся тем, которые поднялись с ним из Галилеи в Иерусалим. И которые сейчас являются его свидетелями перед народом. Когда я недавно еще раз читал в Коране, где Иисус так часто упоминается, но потом там стоит такой раздел, то, что не Он умер, но кто-то другой. И то, что Бог Его взял в небеса, без того, чтобы Он умер. И то, что Бог Его пошлет снова. И перед установлением Его Царства, то, что Он наведет порядок на земле. Если бы Иисус без смерти, без того, чтобы умилостивить грех, без того, чтобы вынуть жало смерти, без того, чтобы победить ад, если бы Он вознесся в небеса, тогда бы ты и я сошли бы вниз в ад. Так оно должно было быть, и мы Богу за это так благодарны. То, что были истинные живые свидетели. В Ветхом Завете говорит Господь Бог у пророка Исаии в 43 главе. «Вы являетесь моими свидетелями, вы мой раб, и я ваш Бог, и кроме меня больше нету другого Спасителя». Иисус говорил, «Вы являетесь моими свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, вплоть до конца мира». Были живые свидетели, которые видели живого Господа после Его воскресения и с Ним ели и пили. Пожить Ему будет благоугодно, воскресшему герою-победителю с Голгофы, чтобы он себе приготовил тело, чтобы всем тем, которые его отрицают тем или другим образом, чтобы он мог дать Божье доказательство своей воскрешающей силы. Верите ли вы то, что он может это сделать? Он может это сделать. Он сегодня тот же самый, каким он был и тогда. Но вы знаете, это ведь была та глава, которая произвела оборот от евреев к нациям. И Павел ведь внутри это уже чувствовал, Ведь все, наверное, оно было у него внутри жалость, когда он здесь в 40 стихе сказал: «Поэтому смотрите, чтобы на вас не исполнилось слово пророка. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо дело я совершаю во дни ваши». Дело, которому вы, конечно же, не поверили бы, если бы кто рассказал вам это. Ведь было написано у пророка Аввакума. Вдруг, внезапно, пророческое слово было в сердце этого апостола через Божие вдохновение, потому что час был пробил, где слово должно было выйти к нациям. Я прочитаю это. 46 стиха, в Деянии апостолов 13 главы. «Тогда Павел и Варнава смело сказали им: вам, иудеям, должно было первым проповедано быть Слово Божье. Но так как вы отвергаете его и делаете сами себя недостойными вечной жизни, то теперь мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедовал нам Господь. Я сделал тебя светом язычников, чтобы ты стал спасением до конца земли». Когда язычники услышали это, то они возрадовались и прославляли Слово Господня. И все, которые были предназначены к вечной жизни, стали верующими. Так распространялось Слово Господне по всей стране. Мы видим то, что все имеет свое место, все имеет свое время, которое определил Бог. И я хочу прочитать места из Библии, которые принадлежат к этому, одно за другим, чтобы вы увидели, каким образом Бог имел свой путь. Сначала с Израилем, а потом с нациями. И когда закончится время наций, Луки 21 глава, 24 стих, или же наоборот, а потом слово из послания к римлянам, 11 главы, с 25 стиха, день придет, где Бог повернется к своему возлюбленному народу Израиля, который Он ослепил ради нас, и откроет им глаза, чтобы они могли увидеть того, которого они пронзили. И чтобы вам показать этот переход, то дайте мне подойти к Матфею 10 главе. Матфей 10 глава, стих 5 и 6. «Этих 12 послал Иисус после того, как дал им следующие указания. Путем к язычникам не ходите и не входите ни в какой город самаритян, но идите только к потерянным овцам дома Израиля». Это было в первый раз, что Он их отправил, но не последний. Это было начало, не продолжение. Это касалось на то время. Послушайте то, что наш возлюбленный Господь сказал в Евангелии от Иоанна в 10 главе. Иоанн, 10 глава, 14 стих и 16 стих. 14 стих. Я хочу подчеркнуть по особенной причине после того, как я прочитаю 16 стих. В 16 стихе написано: «Я имею еще других овец, которые не принадлежат к этому двору, и их я должен привести, и они услышат зов мой, и будут одно стадо и один пастырь». Не только овцы Израиля в пастбище Божьем. «Я имею еще других овец, которые не принадлежат к этому двору, и я их приведу или позову, и они услышат зов мой». Драгоценный брат, возлюбленная сестра, мы не слышали призыв какого-то евангелиста или же проповедника. Мы услышали призыв доброго пастыря, который свою жизнь отдал за овец. И я хочу вам сейчас дать знать, в чем вы увидите и сможете проверить, так ли оно. В 14 стихе написано: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Аминь! Аминь! О, это ж ведь слава! Это просто прекрасно! Я знаю моих! Там нету никакой точки. Там продолжение, только запятая. И мои знают меня. Кто был познан Богом, тот распознает Бога. Аллилуйя! Хвала и честь да будет принесено живому Богу. Мы не находимся здесь, чтобы производить религию. Мы находимся здесь перед лицом живого Бога, чтобы услышать истину, и истина нас освободила. Так говорит Господь в Своем Слове: «Я являюсь добрым пастырем и знаю своих». Верите вы то, что Он своих знает? Скажите «Аминь». Верите вы тоже то, что принадлежащие Ему знают Его? Да, тогда только следует следующее. Тот, кто Его не знает, кто не знает, кто он такой, тот наверняка с ним еще не встретился. Тот тогда только о нем слышал. Я слышал о многих политиках, но я их не знаю. Я знаю о них только через слышание. Встреча с ними не произошла. И также о многих людях слышали. Многие слышали об Иисусе Христе, но они не имели личной встречи с Ним. Они Его не пережили в силе Его воскресения. Они не получили откровения, то, что Он не только является Агнцем Божьим, им Он и является. Он есть Агнец Божий, Он есть Первосвященник, Он есть Ходатай, Он есть Сын Божий, Он есть Сын Человеческий, Он есть Сын Давида, Он Царь, Он Священник, Он Пророк, Он есть многое что. Но Он также и является тем Господом, и как Господь, Он есть Бог, открытый во плоти. Иммануил, Бог с нами. И это даже должны знать наученные. То, что слово «Иммануил» само в себе не обозначает «Сын Божий с нами» или же «Дух Божий с нами», но слово «Иммануил» обозначает в действительности «Бог с нами». Аллилуйя! В Сыне Отец нам явился. Верите ли вы это все? Он знает своих, и принадлежащие Ему знают Его. Возлюбленные, там были где-то люди, собраны вместе по рейтингу, по именам и званиям, и там у одного лопнул шнурок от шляпы, лопнули нервы от переводчика. И когда пришло его время, то он провозгласил в толпу: «Я спрашиваю вас, кого, когда Бог призывал по титулам, которые сейчас там все были упомянуты, на представлении?» И тогда, конечно же, никакая рука не поднялась. А потом он процитировал слово. «Он позвал меня по имени моему». Не по титулу, не по какой-то отметке, но по нашему имени. Он позвал тебя и меня. Он знает, где мы живем, кто мы такие и кем мы являемся. Он знает все. Но Он смиловался над нами. Он нас позвал по нашим именам. И мы можем Его также называть по имени. Призывать Его с Его именем. Аллилуйя! Хвала Богу! Сверх Его имени Он еще свое слово сделал славнее, чтобы мы не спотыкались через Него, но чтобы мы выровнялись. Галатам 3 глава. Здесь нужно прочитать, да, может быть, с 2 по 9 стих, но мы должны также еще поговорить о крещении. Поэтому мы хотим только то, что необходимо, да, может быть, с 6 стиха по 9 стих. Да, это так же, как с Авраамом. Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Итак, вы распознаете, что верующие являются сынами Авраама. Но так как Писание предвидело, что Бог оправдает народы по вере, то оно уже наперед возвестило Аврааму обетование спасения. В тебе благословятся все народы. Таким образом, те, которые от веры получают благословение вместе с верующим Авраамом. Брат Рус, конечно же, не знал, когда он предложил спеть эту песню, то, что этот текст будет прочитан. Со всей уверенностью он этого не знал. Я верю Богу. Я верю Богу. Авраам, он служил другим богам на той стороне Эфрата. И вдруг, внезапно, Бог позвал его по имени. И это был тот день, где началось его хождение с Богом. Возлюбленные, и тоже мы шли собственными путями и служили другим богам. Теперь мы можем служить одному истинному живому Богу, кроме которого нет другого. Ибо так оно написано. Но этот один Бог, Он открыл Себя прекрасным образом уже в Ветхом Завете. На моем письменном столе лежит письмо, и я должен там любезным образом ответить некоторые вопросы, особенно о Божестве. И тоже там упоминается это место, то, что Дух Божий парил над глубиной. Дух Божий так долго, как был Бог, и так долго будет, как Бог есть. Ибо Святой Дух, или же Дух Святой, это есть составная часть Бога. И так как тогда Бог видимым образом выступил, как Господь, как Яхве или же Иеова, как бы люди это ни называли, точно так же Он себя открывал во всем промежутке времени Ветхого Завета, вплоть, покамись Слово не стало плотью и не жило посреди нас. Бог не размножился, напротив, Он остался тем, кем Он был. И то, что касается Его формы откровения, только одно Он сделал. Он был в теле бессмертия. И из этого бессмертного тела Он пришел в смертное тело. В этом смертном теле Он был предан греху и брошен приговору проклятия. Чтобы нас искупить, Он должен был сначала стать смертным. Он, Господь, должен был принять образ раба. Не так, чтобы быть кем-то другим, кем Он вообще-то был, но это было необходимо, чтобы привести к существованию сыновей и дочерей Божьих, чтобы могло произойти зачатие через Духа в первую очередь, а потом, чтобы позже зачать следующих сыновей и дочерей Божьих через Слово и через Духа, которые потом в завершении будут преображены в образ Сына Божьего. И когда придет завершение, тогда Он покорится тому, который все Ему покорил. И тогда потом Бог будет все во всем. И мы, как завершенные сыновья и дочери Божьи, будем с Ним. Бог будет жить над ними. Да, Бог будет ихним Богом. И они будут Его народом. Давайте здесь возвратимся к этому славному слову из Галатов 3 главы, 6 стих. Да, это так жить, как с Авраамом. Он поверил Богу. Что ты и я можем еще больше сделать, как только верить Богу? Замечаете вы, почему вера имеет такую высокую цену? Кто верит, тот не будет постыжен. Авраам поверил Богу, и он становился все сильнее. Он не давал себя приводить в заблуждение через это долгое ожидание, через обстоятельства. Он верил Богу, и это вменилось ему в праведность. Теперь здесь написано в 7 стихе. Итак, вы распознаете, что верующие являются сынами Авраама. Но так как Писание предвидело, что Бог оправдает народы по вере, то оно уже наперед возвестило Аврааму обетование спасения. В тебе благословятся все народы. Все народы. И это включает тоже тебя и меня. Этот термин включает все нации. Давайте не будем искать на собственных путях, не в собственных делах. Давайте будем верить Богу. И кто верит Богу? Мы ведь здесь уже это говорили. Ведь есть только много людей, которые говорят то, что они верят в Бога. И есть тоже такие, которые нам предъявляют, если мы верим в Иисуса Христа, то что мы тогда не верим в одного единственного Бога. Это как раз-таки наоборот. Кто не верит в Иисуса Христа, тот не верит в одного истинного личного Бога. Бог ведь не является только силою, не что-то такое, как ветер. Бог — это личность. Бог может говорить, Бог может ходить, Бог может слышать, Бог может писать. Все ведь ясным образом показано нам в Святом Писании. И поэтому, так как Бог только один, единственный раз на земле действительно лично себя открыл, поэтому должны люди, чтобы стать блаженными, верить в Него таким образом, как Он Себя открыл нам для нашего спасения и искупления. И это откровение ведь не было в Моисее и не было в Илии. К ним приходило Слово. Но потом пришел день, где Слово, все в целом Слово стало плотью и жило посреди нас. И мы видели Его славу. Замечаете вы, о чем идет речь? Кто видел Моисея, тот видел Моисея. А кто видел Авраама, тот видел Авраама. Кто видел Иоанна Крестителя, тот видел Иоанна Крестителя. И кто видел Павла, тот видел Павла. Но кто видел Иисуса через откровение, тот видел Господа славы, Царя царей. Он видел Писание как живое исполнение перед своими глазами. Давайте пойдем дальше. И именно к Ефесянам 3 главе. Ефесянам 3 глава. Здесь я хочу коротко прочитать со 2 стиха. Ефесянам 3 глава со 2 стиха. «Ибо вы, конечно, слышали об управлении милости Божией, которое дано было мне для вас, что мне именно через откровение была возвещена тайна, как я уже только что коротко написал об этом. В этом вы сможете, когда будете читать, распознать мое знакомство с тайной Христа, которая в прежних периодах времени не была возвещена детям человеческим, как она открыта теперь Его святым апостолам и пророкам. То есть, что язычники являются сонаследниками, совосплощенными и сотоварищами обетования в Иисусе Христе через Евангелие. Разве это не прекрасное слово? Сначала сказал наш Господь, «Идите только к потерянным овцам Израиля». А потом Он внезапно сказал, «Я являюсь добрым пастырем, я отдаю мою жизнь за овец». А потом приходит это мощное изречение. «Я имею еще других овец, которые не принадлежат к этому стаду, и их я тоже буду вести». И они будут слушать мой зов. И мы видим здесь, как были вовлечены языческие народы во весь спасительный совет нашего Бога. Что же мы еще замечаем в пятом стихе? То, что сейчас это было открыто Его святым апостолам и пророкам. Ведь было прошло 400 лет после того, как выступал последний пророк в Ветхом Завете, и это был Малахия. И потом написано в послании к евреям 1 главе, то, что Бог говорил через пророков многоразличным образом, но в конце дней Он говорил к нам в Сыне. И я просто позволил себе здесь, чтобы сказать, то, что в Сыне Он не только говорил, в Сыне Он все, что Он прежде говорил, обобщил вместе и дал нам ответ. Иисус был центром возвещения. Он был центром возвещение, в нем Слово стало Божьей реальностью. Но теперь говорят люди, на основании из послания к евреям, первой главе, ведь нету больше пророков, ибо Бог говорил через них, и это уже произошло. Итак, теперь мы имеем все вещи в наших руках. Нет, еще никогда Бог не вкладывал свое дело в человеческие руки. Теперь вы можете сказать, да, а кто же был Моисей? Кто же был Авраам? Разве они не были людьми? Здесь мы должны что-то правильно установить. Ведь в этом большая разница. Или жить люди что-то предполагают и берут слово в свои руки, и с этим толкуют и делают, что они хотят. Или жить действительно был святой призыв, который изошел из уст Господа Бога, призвание, поручение, и такой человек не действует и не преобладается словом. С таким человеком Бог действует и преобладает согласно своего слова здесь, на земле. Ведь в этом большая разница между профессией и приобретением, и между призванием и взаимосвязью с этим призванием к спасительно-историческому развитию согласно плана нашего Бога. Конечно же, были люди в Новом Завете, мужи, были апостолы, были пророки, были пастыри и евангелисты. И даже написано в 1 Коринфяне, 14 главе, то, что пророки двое или трое должны говорить. Здесь я вам могу это прочитать. 1 Коринфянам, 14 глава, с 29 стиха. Пророки должны точно так же говорить слово только двое или трое, а другие должны составлять себе суждение об этом. И вы знаете то, что это сейчас ничего общего не имеет с пророчеством. И я вам скажу тоже почему. Это имеет дело с изложением пророческого слова. И чтобы убрать каждое сомнение, то я просто прочитаю дальше. Я начну еще раз с 29 стиха. Пророки должны точно так жить, говорить слово только двое или трое, а другие должны составлять себе суждение об этом. Если жить еще другому, который сидит здесь, будет дано откровение, то первый должен молчать. Ибо вы можете все по отдельности говорить, как пророчески говорящие, чтобы все получили поучение и все были наставляемы. Если бы кто-то начал бы пророчествовать, то его никакой человек не мог бы прервать, ибо это был бы разговор Божий через прямое вдохновление. Здесь идет речь о том, чтобы пророческий совет Божий был изложен. И если, например, кто-то говорит, и он не может ядро этого дела, которое приносится, затронуть или довести до конца, тогда может такое случиться, то, что кто-то другой сидит там, кому вдруг внезапно дается откровение, решение, правильное слово будет даровано, чтобы эту взаимосвязь, о которой как раз идет речь, можно было по-библейски осветить, чтобы все получили поучение. Так ли оно? 100%. И я желаю действительно, чтобы и это время возвратилось, чтобы Дух Божий так свободно мог действовать в нашей среде. Итак, мы должны, хотим ли мы это или нет, быстренько подойти к библейскому крещению. И это мы сделаем с прочтением из Библии, ибо Слово ведь само о себе говорит. Бог нас не послал, чтобы объяснять Его Слово. Он нас послал, чтобы Евангелие проповедовать и чтобы все народы учить, чтобы они соблюдали то, что Он нам повелел. Пояснения пусть же дают книжники, сколько они это хотят. Здесь ничего не поясняется. Здесь через Духа преображается или проявляется именно то, что Бог сказал в Своем Слове. И пусть жить Господь сегодня особенным образом в наших возлюбленных братьев и сестер, которые как новые находятся здесь, пусть Он в них произведет то, что в Луки 24 главе написано. «И Он открыл им уразумение Писанию». Писание можно так много возвещать и ему поучать, если только Господь не откроет нам уразумение и не дарует нам откровения. По-другому мы не сможем Бога и то, что написано в Святом Писании, распознать. В Матфеи 28 главе это подобно, как во всех притчах нашего Господа. Здесь говорится в 19 стихе, «Поэтому идите и делайте все народы учениками моими, и крестите их в то имя Отца, Сына и Святого Духа». Точно так же, как и во всех притчах, Господь само дело и именно имя, в которое нужно крестить в этой взаимосвязи, не привел на свет. Оно должно было позже быть открыто. Здесь мы имеем дело с последними стихами последней главы Евангелия. Последнее поручение. Пояснений здесь никаких нету. Теперь должно было прорваться время, в котором Дух Святой должен открывать и разъяснять. Поэтому сказал Иисус, когда придет Дух истины, то Он вас ведет во всю истину. Он возьмет от Меня и вам это возвестит. Он это вам скажет. Он слова нашего Господа взял, и Он их в Его Божьем значении открыл. И их ученикам, особенно апостолам, даровал потом по милости. Здесь написано то, что нужно крестить в это имя. Само имя здесь не упоминается. Мы знаем то, что Бог есть наш Отец в небесах, но мы не обращаемся к Нему как только Отец. Мы должны даже молиться, «Отче наш, Ты, который на небесах, да святится имя Твое». Да, какое же имя Отца, которое должно быть освящено, в которое нужно крестить? Вы можете сейчас прочитать это в послании к евреям. Этот муж Божий, который написал его, да будет он вовеки вечный благословлен, ибо он мысли Божии мощным образом выразил. Послание к евреям, 1 глава, 4 стих. «И стал через это настолько величественней ангелов, как и имя, которое он получил в наследство, превосходит имя их». Какое же это было имя? Он его получил так в наследство, так как ты фамилию получил в наследство от своего отца. Точно так же и сын получил в наследство имя на пути. Освети их в имени Твоем. Конечно же, это одно или же сохрани их в имени Твоем, которое ты дал мне. Так ли оно? Это стопроцентная истина. В Деянии апостолов, и я попрошу вас всех, чтобы вы верили, то, что здесь не Петр приносил свое собственное учение, но всемогущий Бог говорил через уста, которые были предназначены, и через губы, которые были к тому помазаны, дал изречь то, что должно было быть обязывающим для общины живого Бога, покамись она здесь на земле находится. И здесь написано Деяния апостолов, 2 глава, с 37 стиха. Когда они услышали это, то оно прошло им как удар сквозь сердце, и они обратились к Петру и другим апостолам с вопросом: «Что же нам делать, дорогие братья?» Тогда Петр ответил им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас в это имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и тогда вы получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит это обетование и детям вашим, и всем, которые еще стоят вдалеке, сколько их не призовет Господь Бог наш». Вы можете прочитать еще дальше, если вы этого хотите. Здесь был ответ в день Пятидесятницы. Основание общины. Первые люди приходили к покаянию. Они через веру в Иисуса Христа, совершенное искупительное дело, получали прощение своих грехов и через веру были оправданы. Но как доказательство то, что они верили, то, что их грехи были прощены, они должны были креститься к прощению своих грехов. Не так, то, что грехи через крещение были бы прощены. Вода ведь не может никаких грехов прощать. Кровь, жизнь, которая находилась в крови, кровь текла для нашего прощения. Поэтому сказал Иисус: «Кровь, она будет пролита за многих для прощения грехов». Это ведь кровь Нового Завета. Крещение, оно может произойти только в тех, которые от сердца верят в искупление, которое произошло на кресте, на Голгофе, через кровь Агнца. Это мы должны подчеркивать. Мы не можем ведь просто сказать: «Приходите сейчас все, и мы крестим вас». Мы бы радовались, если вместо 3000 было бы 30, 40 или 50 тысяч. Но мы должны это в присутствии Божьем, в ответственности перед Господом, ясно сказать и тоже изречь. Библейское крещение — это есть завет доброй совести с Богом. Библейское крещение — это есть погребение с Иисусом Христом в Его смерть. Ведь можно погребать и так хоронить людей, которые только умерли, которые подошли к концу со своими собственными путями, и которые приступили на узкий путь, который ведет к жизни, которые вошли через узкие врата, которые получили убежденность, уверенность, то, что они стали детьми Божьими по Слову Писания. Его Дух дает свидетельство нашему Духу, то, что мы стали детьми Божьими. Возлюбленные, мы верим, то, что Бог вас привел сюда, чтобы вам указать правильный путь, и чтобы вам Голгофу проявить, показать во всем ее значении. Верьте и вы тоже от всего сердца. Кровь Агнца ведь и вас тоже примирила с Богом, и тоже ваш грех и ваша вина были умилостивлены и прощены. Верьте от всего сердца то, что Иисус Христос занял ваше место и всю вашу вину взял на себя, и также, конечно же, всю нашу вину, и понес ее на крест. Он был сделан за нас грехом, чтобы мы в нем имели праведность Божью. Кто это верит от сердца, тот тогда попадает под то обетование, которое мы читали в послании Галатам 3 главе, то, что Бог уже Аврааму спасительное обетование дал заранее, то, что все нации через веру будут оправданы. Но кто и что является предметом этой веры? Не через какую-то веру, которая висит в воздухе, не через веру в какое-то дело, которое мы считаем правильным. Верь в Господа Иисуса Христа, тогда ты и дом твой будут блаженны. Вера в Иисуса Христа как вашего личного Спасителя. Это есть предпосылка и предварительное условие, чтобы верить, то, что Он понес ваши грехи и заплатил за вашу вину и принял вас. Так как вы можете это верить, и если вы это пережили, и имеете убежденность в вашем сердце, то, что вы являетесь собственностью Господа, тогда вы сегодня можете креститься по-библейски во имя Господа Иисуса Христа. Видите, там написано «во имя Отца, Сына и Святого Духа». А здесь открывается имя Отец, Господь, Сын, Иисус, Христос, Помазанник. Все. Видите последовательность? Есть люди, которые просто говорят, «Я крещу тебя во имя Иисуса». Это неправильно. Есть также другие, которые говорят, «Я крещу тебя в смерть Христа». Это неправильно. Отец, Сын, Святой Дух. Господь Иисус Христос. Должно все соответствовать от А до Я. Бог не замечает на времена незнания, но теперь Он повелевает всем на всех местах, чтобы они покаялись и обратились к Богу, и могли подчиниться Его воле и Его Слову, и крестились по-библейски во имя Господа Иисуса Христа. Я так благодарен моему Богу, то, что я во всей моей жизни, наверное, это уже были некоторые тысячи, которые были крещены. Я в один день крестил 129 человек. Я очень-очень много людей во многих странах крестил. Но я действительно ни одного единственного уже во всех временах крестил как-то по-другому, как только по-библейски во имя Господа Иисуса Христа. И тоже за эту милость, которая мне досталась, я от сердца и от всей души благодарен. Братья потом ведь могут дальше исследовать Писание, и брат Кир, которого Бог уже использовал, он прочитает следующие потом места из Библии. «Все, что было необходимо для вас, это ведь было уже зачитано, и было все сказано. Все остальное, оно находится между вами и Богом. Вы должны принять решение и должны верить сделать этот шаг. Мы хотим только вас ободрить и сказать, верьте то, что это истина, что написано в Библии. Верьте то, что учение апостолов еще сегодня действительно. И то, что новозаветная община несет корону из 12 звезд, согласно Откровению 12 главе. И это обозначает то, что она была коронована учением 12 апостолов. Пусть это сейчас в конце точно так и будет, как оно было в начале. Только что сделанные замечания, я бы не позволил их сделать, если бы я и не услышал их из уст брата Бранхама в серии «Вопросы и ответы» о послании к евреям. Бог да благословит вас, Бог да благословит нас всех, по милости, в драгоценном и святом имени Иисуса. И вы заметили, то, что я сейчас специально сказал только Иисуса. Горе вам, если вы сейчас сделаете из этого какую-то форму и вдруг начнете сразу молиться, «Я молюсь во имя Господа Иисуса Христа». Горе вам, если вы это будете делать. Я могу вам прочитать из Библии, где только написано «И милость Иисуса да будет с вами». Пожалуйста, различайте то, что необходимо для Божьего действия на основании Божьего откровения согласно Писанию, и не делайте никакую форму в молитве. Дайте Духу Божьему в молитве прийти к своему праву. Я прочитаю вам последний стих из Нового Завета, чтобы вы знали то, что здесь не сказано полностью. Откровение 22 глава, 21 стих. «Милость Господа Иисуса да будет со всеми вами». И я могу вам достаточно много других мест из Библии показать. Здесь написано полностью. Например, Филиппийцам, последняя глава, последний стих. «Милость Господа Иисуса Христа да будет с духом вашим». Но я вам прочитаю с удовольствием еще что-то, чтобы вы знали, что здесь написано. «Милость Господа Иисуса Христа и любовь Божья и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами». Никакой формы, никакого стандарта, никакого шаблона, но водительство Святого Духа. И если же вы внимательно прочитаете «Деяния апостолов», тогда вы там распознаете то, что апостолы и писатели, они не просто списывали от друг друга, но так, как они были водимы Духом, так они это и говорили. Одни говорили, «И креститесь во имя Иисуса Христа». А в другом месте написано, «Во имя Господа». Вы заметили это? Все эти различия? Бог это специально так сделал. Только когда идет речь о прямом действии, тогда мы знаем то, что оно должно быть полностью и правильно исполнено. Но в молитве я могу сказать, «Это я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь». Там я могу сказать, «Это я прошу во имя Господа. Аминь». Там можно сказать так, как раз-таки ты, Вадим, Духом Божьим. Пожалуйста, никогда не делайте никакую форму или стандарт. Только когда речь идет о библейских вещах, тогда они раз и навсегда были установлены. И в этом мы должны держаться. Милость Божья да пребудет со всеми нами. Аминь. Давайте встанем и вместе споем, а потом помолимся. Сначала споем, каков я есть, так оно должно быть. Каков я есть, так оно должно быть. Не моя сила, только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Я иду. Когда все головы наклонены и все глаза закрыты, и все сердца открыты, дайте мне сделать этот призыв ко всем в этом зале. Кто хочет сегодня посвятить свою жизнь полностью Господу? И кто готов идти всем путем с Ним? Кто готов, чтобы сделать шаг в вере библейскому крещению? Не в колебании, не в робкости или в сомнении, но как оно написано. Если ты веришь, тогда оно может произойти. И этот человек остановил был телегу. И они оба зашли в воду, Филипп и придворный служащий, и он крестил его. Если вы верите, если вы действительно верите в Иисуса Христа как вашего личного Господа и Спасителя, как в Искупителя и Освободителя, тогда поднимите ваши руки, чтобы мы за вас помолились. И особенно в том случае, если вы готовы, спасибо большое. И тоже те, которые сейчас хотят креститься, не хотите ли вы поднять свои руки? Кто хотел бы креститься? Бог да благословит тебя. Бог да благословит тебя. Я вижу 2-3 руки. Давайте мы сейчас вместе помолимся. Небесный Отец, Ты все слышал, и Ты все видел. Ах, мы поклоняемся Тебе, верный Бог, и особенным образом мы просим Тебя за всех, которые были крещены не по-библейски, чтобы они старую закваску могли выбросить и не сами в себе думали: «Мое крещение, оно действенно, мое крещение, оно окончательно». Нет, оно им не является, если оно только не было исполнено по-библейски, действительно и окончательно перед тобой, живым Богом, только то, что ты, как действительно и окончательно, и с этим обязывающее для своей общины оставил. Возлюбленный Господь, Тебе мы всех передаем и просим Тебя, действуй Ты сам через силу Твоей крови, Твоего Слова и Твоего Духа. Поклонение и честь да будет принесено Твоему славному и святому имени. Аллилуйя! 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 Аминь! Аминь!